D'un point de vue.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Время 22 часа 2 минуты. Сегодня пятница, 1 июля. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. День 128 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Да, привет. Всем добрый вечер.
Ну вот, нас смотрит уже 135 тысяч человек. Больше 20 тысяч поставили лайки. Как обычно, я прошу всех зрителей, которые уже присоединились, пожалуйста, ссылки сразу размещайте. Не забывайте. Потратьте на это несколько секунд, но сделайте это. И обязательно, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете по его имени пройти на канал Алексея Арестовича, подписаться там. Ну что, тогда начнем. Видимо, новостей скопилось. У нас вчера был перерыв, так что за два дня их достаточно. Тогда тебе слово. Ты нам сначала так, ну, как считаешь нужным, но вот что на фронтах происходит, тоже, пожалуйста. Вот у нас карта есть.
Значит, на фронтах. Ну, традиционно можем пробежаться по периметру, как мы делаем.
Да, 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 да.
Значит, Сумская, Черниковская обстрелы. Более того, губернатор Сумской сегодня сказал: ребята, вы там будьте аккуратнее, потому что может прилетать. И так и прилетает. Харьковская. Все те же попытки перерезать дорогу Харьков-Старый Салтов и вот вести угрозу от Печенежского водохранилища, которое, в свою очередь, угрожает снабжению группировки под Изюмом. Не очень получается продвигаться. Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Харьков – это обстрелы, обстрелы, еще раз обстрелы. Два города, которые обстреливаются по системным. Это Николаев и Харьков. И остальные там по выбору стреляющего. Значит, Николаев сегодня 10 ракет, Харьков там, я даже посчитать не могу, потому что и ствольная, и Искандеры, и РСЗО. Полный набор. Вообще, конечно, ну ладно. Значит, ожили они в районе Изюм-Попасное. Изюм, точнее, Бахмут. Под Изюмом началось движение по тем же направлениям. На Барвинково, на Долину, на Богородичное, на Светогорск. Пришиб не очень у них получается. Изображают, стреляют, пытаются двигаться, но нет. Значит, на Закотное, опять же, все эти попытки изображать. Самый главный театр у нас, конечно, под Лисичанском. Лисичанск – это южная окраина, там храбрые российские войска пытаются что-то там с юга штурмовать. На острие идет спецназ, на острие идет вагнеровцы, на острие идет подразделение ДНР, так называемые, переброшенные. Потому что, как мы уже говорили, они вообще боеспособнее многих российских частей. В силу того, что 8 лет воюют и поняли, что уже что такое война. В отличие от многих российских, которые только пытаются понимать. Значит, частично МПЗ занят Лисичанский, который там находится. На нем, на его территории идут бои. Я когда-то эту войну назвал в 2014 году войной в разрушенных заводах. Походил там сам и понял, что такое Донбасс. Это очень много МТС, сельскохозяйственных заводов, всяких там разных и так далее. Это ты как в постапокалиптическом фильме бродишь среди разрушенных или по разрушенным домам, территориям, цехам. И над всем этим терриконы, романтика, ветер дует, в общем, степь, все дела. Ну, вот сейчас как раз это все там и происходит. Попаснянская группировка вот радостно пытается наступать на Волчаяровка и дальше с задачей выйти на Малорязанцево туда и, так сказать, замкнуть Лисичанск с тыла, как им кажется. Не совсем они замкнут, но они радостно пытаются. Ну и кроме того, прострел артиллерии там же сузится до дистанции там где-то 10 километров между Беловоровкой и Малорязанцевой плюс-минус. То есть с обеих сторон уже будет крыть. Ну и очень сильное и сосредоточенное, активное и радостное движение в направлении непосредственно Бахмута. Понятно почему, потому что если выйти к Бахмуту, взять его, то там создается угроза уже Торскую, Славянскую, как им кажется. Совсем замкнется котел, в кавычках, на втором, то есть будет двойное замыкание на Каменское и на Северское, как они считают, и на Краматорск. По крайней мере, я так понимаю, замысел примерно такой. Но этот замысел надо еще суметь реализовать. С этим у меня есть определенные сомнения. Посмотрим, что реально произойдет на поле боя. Опять же, идем туда ближе к Донецку. Верхнеторецкое, там радостное движение на Нью-Йорк, на Авдеевку, в районе Авдеевки ничего не получается. Угледар, артиллерийские дуэли, стороны затормозились. Как бы запорожское направление ничего. Херсонская, традиционная стрельба артиллерии в обе стороны у нас получается лучше, чем у противника. Ну и Потемкино, мы заявили вчера, освобожденное. Ну, в принципе, на очень интересном направлении, достаточно перспективное, но посмотрим, что будет делать наша команда. Пока это как бы это движения такие тактического уровня, тем не менее доставляющие определенные неприятности. Ну, если смотреть Белгород-Днестровский район Одессы, сегодня попадание трех Х-22, это такие же ракеты, которые били по Кременчугу, неизбирательного действия. В этот раз они не влупили по жилому дому и детскому центру, где есть спортивный лагерь. По абсолютно счастливой случайности погибших там 20 и 38 раненых, но среди них только двое детей, могло бы быть гораздо-гораздо больше. Вот такая история у нас.
Ну, вот смотри, вопрос следующий. С этими обстрелами, смотри, ведь это последовательно происходит. Там был дом в Киеве, вот эти верхние этажи, да? Помнишь, Геращенко показывал паспорт россиянки, которая попала под это, под все. Потом буквально на следующий день, ну или через день, вот получается Кременчуг. И вот буквально накануне это, ну, в Николаеве тоже были. Ну и вот, собственно, венец, значит, удар по Одесской области. С гибелью двух детей еще и ко всему прочему. То есть Москва реагирует как обычно. Я не я, жопа не моя. Они ничего выдумать не могут. Значит, мы по мирным, говорит, объектам не стреляем. Ну, с ними вообще все понятно, они конченые. Но, в принципе, ты считаешь, это последовательность. Они как бы вызывают некую ответную реакцию, ну, потому что совершенно очевидно, что командование украинских войск и там банковые все равно, ну, они не могут уже. Все равно нужно каким-то образом реагировать. Да? Ну, так, основательно реагировать. Ты полагаешь, в чем, собственно, замысел? В принципе, российских вооруженных сил или там тех, кто их руководит, продолжающиеся эти обстрелы. Мне хотелось бы, чтобы ты об этом сказал.
Марк, ну тут же все просто. Надо что-то
пусть
делать.
Пусть просто, но ты скажи.
Нет, безусловно, они сидят в своей Москве и думают, надо что-то делать. Что? Начинаем перебирать варианты, на которые еще способны вооруженные российские силы в путинском исполнении, путинского режима. Что-то нужно сделать с хохлами. Что? Ну, вот единственное, что остается, это бить по крылатыми ракетами, средствами, единственным, которым они нас превосходят, потому что у нас просто нет его на вооружении. Бить по каким-то там объектам. Вот они бьют. В частности, по гражданским, для того, чтобы был просто элементарный террор. А почему террор? Ну, потому что, по принципу, надо что-то же делать. Он не того масштаба террор, чтобы нас поломать. Да и мы не поломаемся при любом масштабе. Не того масштаба, чтобы нанести серьезные потери или создать нам хоть какие-то проблемы. Но делать что-то надо, по принципу. Путин вызывает и спрашивает, а что вы делаете? Он говорит, ну, мы поражаем цели, смотрите там. Они же говорят, что это радиолокационная станция, завод там, этот самый...
Да.
Все дела. Но заметь, резонанс такой, что Путину самому лично пришлось оправдываться за это. Это непростая вещь.
Это очевидно, но просто, понимаешь, и после этого все равно новый обстрел уже Одесской области. Понимаешь, вот как бы, пойми правильно логику. Ребят, слушайте, ну мы раз ударили, два, сейчас давайте паузу. Ну не надо, и так говно льется из всех труб. Давайте. А они продолжают.
Пауза будет до тех пор, не будет до тех пор, пока, первое, они не измотаются экипажи, которые запускают. Второе, там не закончится запас, который подвезли на авиабазы. На время хотя бы. И третье, пока аналитики не скажут, что, ну, ребят, на самом деле это нифига неэффективно. Единственное, что, к чему они приводят, так это к ускорению помощи Западу. Смотри, мы не могли добиться перехода разговоров о ПВО, а тем более о профпрактическую плоскость в самые тяжелые дни этой войны. Не получалось, не давали. А теперь, когда влупили, моментально в тот же день, когда ударили по Кременчугу, сказали «да», и вперед, и поехало, и так далее. Ну, с Германией чуть раньше заключили. Но, тем не менее, по крайней мере, публично объявили. И помощь эта будет усиливаться. Сегодня Конгресс выделил 820 миллионов дополнительно, и там уже средства ПВО.
Средства ПВО. Ну, да. Это прогресс, безусловно. Но тогда ответь, пожалуйста, можно ли ожидать какого-то такого хорошего масштабного ответа? Ты, кстати, об этом написал и в твит, и, по-моему, в Фейсбуке, что ну вот как бы да.
Тоже чудес ожидать не приходится. Ответ будет. Сегодня по Ровенькам влупили наши Химарсы, как утверждают злые языки, я не знаю точно. Но кто-то попал, а Ровеньки достаточно далеко, и там опять много убитых и раненых. И так и будет, потому что они бьют по гражданским объектам, мы бьем избирательно по военным. Это дороже. Даже если быть абсолютным циником, то просто расчет убийства военных – это гораздо дороже, чем гражданских на войне, тем более, потому что уничтожается инструмент, которым война реализуется. Кроме того, это очень-очень много денег, которые на подготовку военного, даже абсолютно хладнокровно считать, за пределами там, человеческого, как и считают Кремль. Так вот, что мы делаем, это в 200 раз болезненнее, чем они делают. Я после войны тебе расскажу, про что я думаю про эти удары по-настоящему, и что можно было бы сделать для россиян, если бы они действительно были умными, ну, для не россиян, а путинского руководства, и хотели эту войну выиграть. Это очевиднейшее решение, оно лежит на столе, но я не буду его подсказывать. Не просто идиот.
Нет, конечно, конечно. Да. А вот смотри, какая вещь. Сегодня показывают в пабликах, значит, они над мостом, над Крымским, значит, типа учения. Аксенов это прокомментировал, пустили какую-то дымовуху, я не понимаю. Что это? То есть они ожидают немедленного ответа, что шарахнут по мосту. Ну, вот типа так.
Они уже ожидают удара по мосту и проводят учения, которые там реакция в случае поражения Крымского моста.
Зачем дымовая вот эта вот?
Ну, обозначают место попадания ракеты, там же есть какой-то эпицентр, там служба. И так далее, так далее. Я думаю, что они... Там же еще совпалось ДТП, и многие по месту сильно перепугались, подумали, что что-то действительно произошло уже такое. Угу. Очень интересная история.
Угу. Так, то есть они, ну, как бы не зря готовятся, я правильно понимаю? То есть это все возможно, все возможно.
Ну, сантиментов же никто не испытывает. Нужно будет ударим по Крымскому мосту в нужный момент, в нужное время. Ну, не вопрос. Сейчас мы технически тут можем достать. Ну, пройдет время, сможем. Далее посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений.
Ну, вот это и важно, понимаешь, война ведется тотально, она ведется всеми средствами, да, практически. Ну, кроме неконвенциональной, там, химическое, ядерное оружие, тогда, ну, в принципе, как бы делается все. И гражданское население становится объектом, и так далее. То есть не очень понятно, на что рассчитывает тоже Москва, надеясь, что. А мы их закошмарим до такой степени, что они будут бояться там ударить куда-то, что-то сделать.
Это когда логика сама работает. Ну, да, и тут или останавливать, или
зная их, они могут из этого исходить, зная их.
Ну да, просто вопрос, что? Ну, вот что-то Иран-Иракская война. Они долго пытались победить друг друга на поле боя. Да. То иранцы заберут что-то, то или иракцы. В конце концов, помнишь, это превратилось в войну городов, когда скады пускали это. Точно то же самое. Что, ну, по принципу, что-то на поле боя не получается, но нужно что-то делать. Ну, давай стрелять ракетами, люди что-то приведут. Армяно-азербайджанский конфликт, 44-дневная война осенью 2020 года. На поле боя боролись, как только возникали стратегические, ну, вернее, тактические тупики, оперативно стороны не могли продвинуться ни туда, ни туда. Ну, значит, начинали пулять ракетами сразу, там армяне в основном этим баловались. Вот, поэтому, ну, вот, по принципу, ну, вот военных вызывает командование, говорит, ну, политическое, ну, что вы делаете, придурки? Почему не можем сдвинуться? Ну, вот там, понимаете, так сложно, логистика, вот, сделайте хоть что-нибудь, ну, давайте ракетами пульнем, ну, что, какие варианты. В данном случае это стратегия, это не сиюминутная история, она какое-то время продлится после оценки того, что израсходовано, там, условно говоря, 300 миллионов, долларов или 1,5 миллиарда на 2 недели там ракетного террора, и ничего не получилось, давайте надо подзаканчивать, потому что ракеты пригодятся для других мест, да и неэффективно это все, да и вызывает ускорение помощи Украине со стороны Запада. Ускорение всех, каждая ракета, попавшая, ускоряет решение. Я не понимаю, как они, эти идиоты, этого не видят, потому что они же, пытаясь разрушать наши дома, очень сильно проигрывают по стратегическим темпам ведения этой войны. Те решения, которые сейчас принимаются, могли быть приняты на месяц, на 2, на 3 позже, в их пользу. Это было бы. Но они лупят по нам, как бы ускоряя все это критически для них. Угу. У меня ощущение, что мы воюем с идиотами. Знаешь, вот иногда я смотрю, какие решения и как они принимают, это вот все-таки вот, ну, просто вот.
Ну, когда с очень опасными идиотами, я бы так сказал. Да, да, с идиотами, но очень и очень опасными.
Они настолько оторваны от реальности, что 95% их решений оправдана логикой их внутренней бюрократической машины централизованной, а не взаимодействием с реальностью, понимаешь. Это ужасно весело. Если бы не было так печально для тех, кто погиб.
Да, это печально тоже, конечно. Нас смотрит больше 300 тысяч, и мы всего 14 минут в эфире. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давайте теперь обсудим «Остров Змеиный». Мы, кстати, в превью вынесли как бы марку, цифровое изображение марки почтовой. С чего все начиналось? Это практически самое начало войны. Вот этот корабль, который идет туда по направлению. Не будем ругаться, нас уже и так проклинают за обсценную лексику. И вот как бы прошел какой-то круг. Уж не знаю, какой он этот круг. Диалектический или не знаю, как это охарактеризовать, и они сами вроде как оставляют остров Змеиный, хотя мы не раз это обсуждали, что абсолютно бессмысленное там присутствие, но, видимо, они его держали, поправь меня, если я не прав, для десанта были намерения, вот, смотрите, воткнули флаг, дальше пойдем, оттуда марш-бросок и десант высадится в Одессу, Одессу заберем, будем смеяться в голос, так сказать, и так далее. Но вот посидели-посидели, и к 120, там, будем считать, 8-му дню, или 7-му, или 8-му дню, они его оставляют. Значит, и самое интересное, опять добрая воля появилась. А? Добрая воля не исчезала, она добрая воля была под Киевом, и вдруг добрая воля неожиданно вернулась не в Одесскую область, не в Кременчук, а вернулась почему-то на остров Змеиный, их добрая воля, да? А все же, на твой взгляд, первый вопрос, ну, что это было, и зачем, и почему, так сказать, верен ли мой диагноз относительно того, что думали-думали о десанте, передумали. Второй вопрос, это, собственно говоря, высадятся ли туда вооруженные силы Украины, и сами не станут ли они мишенью, если они займут остров Змеиный, а он как, ну, я не знаю, как блюдечко такая по центру, как мишень. И третий вопрос, многие задают, это не мой уже вопрос, а как это действительно повлияет на блокаду, которая продовольственная, зерном судов, значит, хоть как-нибудь повлияет, не знаю, на мой взгляд, никак, но, может быть, ты что-то скажешь, может, ты что-то знаешь. Вот три вопроса.
Первый вопрос, ответ на первый вопрос. Они пытались контролировать северо-запад Черного моря. В рамках этого контроля можно было осуществлять разные задачи, в том числе десант на Приднестровье, о котором мы так много говорили, помнишь? И в том числе десант в Одессе и ее районы, области и так далее. Но надо понимать, что это технически стало невозможным с момента утопления Москвы, когда флот отгреб на 200 километров. И с тех пор удержание Змеиного было опасной авантюрой, на которой они собирали добровольцев, потеряли там несколько кораблей, судов, и личный состав, и технику. И, в принципе, уже отказались. Потому что невозможно его удерживать, этот клочок суши, простреливаем насквозь со всех сторон. Теперь второй вопрос. Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Они, скорее всего, мы прилетим туда, там обозначим флаг какой-нибудь. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна.
Зачем повторять это?
Зачем повторять их ошибки, да, поставить гарнизон, чтобы его там сносили? Ну, это идиотизм, как бы перечеркнуть все достижения и так далее. Главное, чтобы их там не было. И второе, это третий, вернее, вопрос по блокировке. Ну да, Змеиный как форпост, который представим себе, что мы его не атакуем, там держали ПВО, радиолокационные средства, радары, все дела. Но нюанс в том, что, как это деликатно сказать, Черное море в принципе заблокировано Российской Федерацией полностью. Наличие или отсутствие взятого Змеиного, ну, это просто еще один пазл к общей картине, но транзит из наших портов пока невозможен, даже несмотря на разблокировку Змеиного. Это увеличило безопасность в северо-западном регионе, нанесло крупное моральное поражение Российской Федерации, но, в принципе, ощутимое военное. Но как это, возможности к транзиту зерна я не очень добавил, скажем прямо, потому что транзит зерна возможен только на одном условии. Получение гарантий железных на безопасность транзита. Это может дать не решение руководства Российской Федерации, не договоренности с ним, а только наличие вооруженной защиты судов, троллейния сначала, то есть очищение от мин, то наличие вооруженных судов, которые сопровождают эти конвои, и авиация, висящая над ними, до чего далеко, несмотря на прямую угрозу продовольственной безопасности мира, пока страны не спешат обеспечивать военное конвоирование, боясь, что это вызовет военное столкновение с Российской Федерации. А они не хотят расширения конфликта не потому, что они боятся, а потому, что просто не хотят. Это не нужно. Я их понимаю. Зачем воевать своими солдатами, если можно воевать
украинскими? Да, понятно. Нет, как бы это тоже вполне себе. То есть, можно ли это записать в тактическую победу ВСУ? Факт того, что за крейсером Москва, значит, пал, собственно говоря, и остров Змеиный, занятый.
Даже в оперативную, потому что это повлияло на целый район. Ну, даже формально полностью освобождена Одесская область, потому что Змеиный принадлежал к Одесской области административно.
То есть угроза десанта, она в высадке в Одессе, да, она существенно снизилась, вот эта угроза?
Она исчезла в момент, когда нам поставили гарпун. Ни один идиот этого не будет делать.
Ага. Понятно. То есть гарпун является, в общем, определяющей.
Ну, обик прилетит, десантному кораблю прилетит три гарпуна, да. И утопнет человек 800 за раз и 40 единиц бронетехники. Кому это нафиг надо? Это вторая Москва, только хуже. Никто на это не пойдет.
Хорошо, ладно. 20 минут мы в эфире. Давай поговорим о Белоруссии. Эта тема такая, знаешь, она, ну, размягчает. Размягчает, потому что есть в ней моменты, которые позволяют, значит, отпрыгаться на хотя бы маленьком диктаторе сиамском. Значит, ну, они все танцуют вокруг учений, возможного вторжения, каких-то там маневров и посылаемых пасов на предмет того, что мы всегда и можем, и так далее. Ну, это, в общем, не новое со стороны Лукашенко, но, тем не менее, в контексте идущих событий, на твой все-таки взгляд, эта угроза повышается, понижается, остается прежней. И, собственно говоря, ну, мы это не раз обсуждали, но поскольку и задают этот вопрос многие наши зрители, я думаю, имеет смысл еще раз его обсудить. Особенно после саммита в Мадриде эта угроза, она, скажем так, повысилась или там снизилась существенно? Вот что бы сказал.
Марк, я открою страшную тайну. Я готов выдать оценку. Оценка заключается вот в чем, что белорусы с россиянами крутят сейчас, режим Лукашенко, точнее, с путинским режимом, крутят сейчас грандиозную операцию по дезинформации стратегической. Называется угроза вторжения белорусской стороны. Реальной угрозы нет. Для того, чтобы ее создать, белорусская армия не менее месяца полутора должна, а то и двух, отмобилизовываться. Даже если бы просто сейчас отдали прямой приказ на вторжение, она не способна это сделать без российских войск. Российских войск в Беларуси нет. Есть только обслуживающий персонал комплексов, типа «Искандер», небольшое количество их охрана и обслуживающий персонал станции радиотехнической разведки и аэродромов, которые используются, и авиации, которые используются с белорусских.
Извини, российских войск нет, потому что их просто нет резервов таких, чтобы там держать просто.
Да, ну, любую серьезную угрозу создать, даже в совокупности с белорусом, это надо 1015-20 российских войск туда перекинуть. Где же брать? Полезно. Их на попасную не хватает. Поэтому вот эти все страшные рассказки, что Беларусь завтра вторгнется, у нас регулярно это забрасывают. Как бы, да. Это один из самых таких попсовых мемов этой войны стал, который там типа ежегодно, как шутили во время Иракской войны в 2003 году, когда американцы пошли стремительно на Багдад. Американские, и там был такой город портовый, Ум-Каср, который никак не могли взять британцы и американцы, в основном британцы. И была такая шутка, что британские, а постоянно объявляли о его взятии, значит, и журналисты, значит, британские войска снова взяли, или там американские, союзные войска взяли Ум-Каср. Это уже седьмой Ум-Каср, который они берут с начала войны, понимаешь, ну, вот то же самое, седьмое вторжение с Беларуси, непременное, 100%. Причем этим безумием охвачены у нас там и военные, и чиновники, друг друга рассылают, предупреждают родных. Люди пишут на Алексея, а правда ли надо уезжать там и так далее. И так далее. Ну, в общем, говорю вам, вот, просто вот говорю вам, что угрозы вторжения с Белоруссии в ближайшие недели нет. Когда будет, я одену черное, как у нас это принято, буду усиленно подмигивать и скажу крайне высокая вероятность. Вот как только я произнесу эти слова, все, знаете, что таки да. А пока не произнес, можете, да, буду стебать и не буду этот самый, и высмеивать всех, кто говорит, что завтра будет вторжение с Беларусью. Надо понимать, что для наших разведывательных служб Беларусь абсолютно прозрачна. Мы знаем там вплоть до, блин, грибочка в лесу, что там происходит. И когда там будет вторжение, готовится по-настоящему, мы скажем.
Настолько прозрачно, что в случае вторжения... так сказать, у метроном будет отсчитывать обратный отчет жизни Лукашенко, например.
Ну,
вот он нас послушает, его чиновник скажет: слушайте, а ведь они действительно нас грохнут, если мы вот подадимся на московский развод, и, ну или он сам, не знаю, кто там у него смотрит.
Их чиновники делают все, чтобы не воевать. Просто все. И сам Лукашенко делает все, чтобы не воевать.
Ну, а он может мигать? Слушай, я тут изображаю.
У нас забава, я не знаю, видел ты или нет, 5-я бригада специального назначения белорусская написала коллективное письмо во главе с командиром бригады, что мы не будем участвовать в этой войне. Лукашенко.
Нет, не видел.
Ну, была такая штука. Не знаю, фейк не фейк, но она появилась, это требует проверки, сразу говорю. Но там такое весьма оправданное заявление, что Александр Григорьевич, не толкайте нас на авантюру, нам этого не надо, и вам этого не надо, самое главное. Это то подразделение, то соединение, которое должно было быть там наиболее активным участником этих боев. Вполне возможно, что это сочинили, вполне возможно, что оно реально, это требует проверки, но я уже видел эту сеть. И даже если это сочинили, то, поверь мне, оно реально отображает настроение белорусской армии. Они не хотят. Не хотят.
Не, ну логика-то в этом есть, просто у Москвы свои на этот счет
Да,
виды,
в этом дело.
поэтому.
Даже технически Москва, она не пошлет просто белорусов на нас, не имея чего, не имея российских частей. Мешанная группировка, да. Белорусские военные во втором эшелоне, да. На участке, где российские военные добились успеха, да. Но в лоб, в украинскую армию отдельно белорусов, ну это ж безумие. Россия никогда на это не пойдет, путинский режим, потому что можно ж, как мы неоднократно говорили, столкнуться с тем, что украинская армия резко пополнилась вооружением, боеприпасами и частью мотивированных бойцов. Все очень просто. Просто мы выставим наших белорусов, которые на нашей стороне воюют, против белорусской армии, и на этом все закончится. Просто лобовое столкновение. Белорусы против белорусов, они примут все правильное решение. У них же друзья, они же там все родственники, друзья, они поперезваниваются, договорятся, и на этом все закончится.
Армия-то призывная, на самом деле. Это
Их
же не
надо...
какая-то из космоса прилетевшая.
Да, их надо вводить, даже если их вводить, их надо вводить только в рамках зажатости российской группировки, которая не даст нам договориться, перейти на нашу сторону под контролем и всякое такое. Ну а где там эта российская группировка? Ее нет, нема.
Ну хорошо, ладно, будем считать, что так. Давай еще поговорим о ходе поставок вооружений. Вот мне обращаются тоже, пишут вопросы для тебя. Естественно, я не могу задавать все, но я их как-то стараюсь суммировать, потому что тут нужно изобретательным быть. Так что мы тут импровизируем. Вот многие интересуются, помимо основных поставщиков вооружений, малыми странами, да? Ну, Норвегию более-менее там отражается. А вот страны, которые тоже являются военными производителями, ну, тут производят вооружение, там Чехия, например, страны другие Центральной Европы, поставки их, Испания и так далее. Что происходит с этим? Ты можешь что-нибудь нам такое рассказать по этому поводу?
Поставляют, более того, Испания хотела дать 40 танков Леопард, но не дали немцы это сделать. Но тут надо понимать, что Чехия, Словакия, это не секрет, они одни из основных тех, кто осуществляет ремонт и модернизацию украинского вооружения. Делают это они с традиционной...
Чехи ремонтируют.
Чехия и Словакия, да. А это же, ну не знаю, знает ли наша, как это, широкая публика, но Чехия и Словакия это оружейный хаб Европы.
Да. Мало кто знает, там мощнейшая промышленность военная.
Мощнейшая
Она,
промышленность.
причем многие десятилетия, еще досоветские.
Да, еще не Германия, Гитлер же, когда взял Чехию,
Да.
там сразу все дорисовали, что они теперь могут вооружить плюс 40 дивизий. Ну и вообще, в принципе, работа чешская промышленность, словацкая, чешская, тогда чехословацкая работала, она составляла треть военной промышленности Германии, наверное, мощностей и всего остального. Чехи уникальная нация, словаки. Они сочетают лучшие стороны славянской культуры с лучшими чертами немецкой культуры. Славянская изобретательность и немецкая дисциплина и культура производства сделала их оружейными гигантами. То есть это люди, которые очень высокой промышленной культуры, очень исключительного класса. И они к нам крайне лояльны.
Ну,
И
это известно, да.
понятно, по сути причины. Вот они взяли на себя
Ну,
это.
конечно.
Это заявляли их официальные лица. Они осуществляют ремонт и модернизацию, самое главное, боевой техники, которая перебрасывается. Старые советские образцы, скажем. Или образцы, которые находят по миру, зашкрябывают и передают. А Чехия, опять же, и Словакия передали нам фактически очень много вооружений боеприпасов. Причем Чехии передали всю номенклатуру от танков до вертолетов. Вот, за что мы крайне благодарны. Вообще, это наша надежная опора, помощь, ну, вместе с поляками и многими другими странами. Чехия очень, и Словакия играют очень важную роль. Но они есть
Ну
и
вот смотри,
другие
страны
страны.
центральные, извини, что перебиваю, страны Центральной Европы, они уравновешивают или недостаточно отсутствие своевременное в нужном объеме поставок той же Германии? Потому что Германия гигант,
Ну,
несопоставимый по масштабам.
Германия же сама себя разоружила. 26 бригад, превратившихся в 6 за 20 лет, это памятник социал-демократам на вечные времена. Еще
Ну
без
да.
затей и все остальное. Тут вопрос не в этом. Германия достаточно много поставляет. Два свежих контракта – это 3000 почти комплексов «Матадор», который получше «Джавелина» будет по некоторым характеристикам. ПТРК. И это не перед этим БЗРК поставляли. Патроны и прочее. Ну, еще вот
Ну, то
самое.
есть это все пехотное вооружение.
Пехотное, но тем не менее. Пехотное сначала из США, с Британии поставляли. А сейчас речь идет о том, что панцергаубицы пришли, еще 6 будут давать. А к тем 6, что есть наши, тренируются на гепардах, они их тоже поставят. Германия, мы заключили контракт на закупку системы ПВО, которой нет на вооружении самой Германии еще. В Украину она придет в первую. Не так уж там все страшно с немцами, как вот любят говорить. Сегодня, кстати, опрос был любопытнейший, опубликовали.
Так.
44% немцев за увеличение военной помощи, больше, по-моему, 20% за сохранение прежнего уровня и 18% говорят за сокращение. То есть Германия на нашей стороне целиком, народ голосует за увеличение военной помощи большинством или, по крайней мере, сохранение. То есть больше две трети немцев говорит, да, военная помощь должна продолжаться оказываться, и она будет оказана, это невозможно игнорировать. Французы. Макрона принято ругать, а вот вам здрасте, пожалуйста. Поставляют новые Цезари, поставляют БТР. Это решение французского правительства. Но надо понимать, от чего уж там греха таить. Надо понимать, что далеко не все объявляется, что поставляется. Поэтому будет поинтереснее. Ну и еще один нюанс. Сегодня же была создана, это об этом нельзя не сказать, группе Макфол-Ермак была создана группа Рамусен-Ермак. Это группа, которая должна...
Расмуссен.
Да, Расмуссен, да, бывший глава НАТО, возглавит платформу по выработке гарантий безопасности для Украины на переходный период вступления в ЕС и НАТО. Эти гарантии безопасности, в частности, предполагают еще и военную поддержку и прочее. Американцы сегодня на 820 подписали.
И там да, 820. Ты тут сказал вначале, а можно пояснить, это какие комплексы ПВО будут? Что это будет?
Я думаю, не объявят, и я не буду объявлять до тех пор, пока официальные американские лица не заявят. Ну, нельзя этого делать, надо дождаться официальных заявлений с американской стороны. Главное, что они там есть. А тут есть еще другая интересная штука. Ну, там могу сказать, что называлось, что норвежские хитамцы эти поставят там, да, комплекс ПВО. Он очень необычный, интересный, представляет собой интегрированную систему, которая запускает сразу, ведет 72 цели, запускает, или там около того, я сейчас не помню, в зависимости от модификации, так точно не помню. Она, в принципе, запускается на своего рода контейнеров, там даже не нужна особая. Пусковые, что-то типа бримстоунов британских, которые можно спустить со сла, грубо говоря, а дальше она найдется. Это оружие нового поколения, которое унифицировано для применения в разных, в том числе неблагоприятных условиях военных действий. А самое главное, это интегрированная система наведения, которая позволяет осеивать помехи, она как бы высокоселективна и очень успешно и удачно поражает. Так вот, они говорили еще кое-каких, но подождем, пока заявят официально. Суть в чем? Что поддержка есть. Поддержка носит системный характер. На раскручивание маховика нужно время. Вот вчера было сообщение, что 800 американских фирм, 1200, с которыми говорил Пентагон, готовы производить оружие для Украины. Это вот как раз ленд-лиз. Это вновь произведенное оружие. Это не передано со складов. Это не забрано американской армии. Это вновь произведенное оружие. То есть новейшее оружие, которое будет передано украинской стороне. Поэтому здесь волноваться не стоит. Я говорю, по-настоящему помощь еще не началась. По-настоящему это вот ленд-лиз, когда раскрутится маховичок там и так далее. Это чуть впереди. Август, сентябрь, октябрь.
Август, сентябрь, октябрь. Ну, это 2 месяца надо протянуть.
Так а что тянуть? Месяц, во-первых, остался. Во-вторых, оно уже продолжает идти. В-третьих, ну, на фоне того, как радостно воюют российские войска, честно говоря, особой задачи протянуть нету. Они, ну как это, побуду Гэндальфом, ты не пройдешь. Они не пройдут.
Малоросники.
Да. Можем Байдена процитировать. США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в очередной раз. По инициативе Соединенных Штатов, вот это интересно сейчас будет, 50 стран, более 50 стран пообещали предоставить оружие Украине. Около 140 тысяч противотанковых систем. Гранатометы, ПТРК и так далее, более 600 танков, более 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные ракеты и ПВО. Вот это, и, кстати, нынешний глава НАТО подтвердил, что украинская армия будет перевооружена по натовским стандартам. Вот это уже другая история. И это будет долго. Это быстро не будет. Это полгода, год, полтора на полное перевооружение. Но каждое прибытие западной военной помощи усиливает наши возможности. Причем усиливает обычно резко, хоть и нишево, в том месте, где их применяют, потому что слишком разительная разница. Воюют «Мерседес» и «Москвич», понимаешь, да? «Мерседес» — это западный.
Да, конечно, конечно.
Вот «Блинки Марс» стоит 10 там, смерчей, как бы, да, если не больше.
Не, ну очевидно, да. Так сказать. Да. А ты знаешь, в России всегда отсутствовало вот это понимание проекции. Вот это всегда меня поражало, потому что люди могут проклинать, значит, собственный автопром, да, говорить о том, о бытовых товарах, но о вооружениях создан миф в России, представление о том, что они передовые, что это самые лучшие,
Смотри,
как
что
это, аналогов нет, аналогов нет, не буду даже, а то на вечер, это пятница.
Вторая армия мира, находясь в пятом месяце максимального напряжения усилий, не смогла достичь результатов, ну, не выполнить оперативные задачи на любом из направлений, которые они ставят. Даже оперативные, не то чтобы стратегические. Вообще-то, простыми словами говоря, это даже не армия. Нормальные армии, перед которыми ставят такие задачи, они их решают. Это не вполне даже армия. Потому что иметь военный бюджет, сколько, 64 миллиарда, только официально, там же скрытая статья до 120, думаю.
Не, конечно, там больше.
Да, и так далее. И готовить десятилетиями армию к войне, а потом обнаружить, что она, блин, использовав все стратегические запасы, все, что есть, все наземное здесь, в Украине, не может решить ни одной оперативной задачи, которые перед нами ставились, ни одном оперативном направлении, это катастрофа для государства. И только незнание широких военных масс подобного рода закономерностей, она, ну как вам, ну представьте себе, вот, есть насущная задача для семьи купить квартиру. На это выделили 2 миллиарда долларов. Потом начались покупать, выясняется, что осталось 35 тысяч, а где все остальные неизвестны, а квартира стоит 60. И вот дальше начинается возня, пытающаяся изобразить, что так и было задумано с самого начала, и операция идет по плану. Вот это примерно то, что сейчас происходит.
Но это канает, народ хавает,
Ну,
понимаешь?
хавает,
Они хавают,
потому
большинство
что
это хавает.
им хочется хавать. Но вопросы по поводу того, что ж такое, почему отдали змеиные, и различные пожелания правительству, они же тоже нарастают все время.
Ну, они есть, скажем так, я не знаю, как нарастает. Они есть, безусловно, им же не объясняют, там, типа, сиди тихо, и все. И они же это в пабликах на анонимах, они могут сказать, а что, а там, ну, как бы разговор короткий,
И вот у
понимаешь?
нас еще один любопытный факт. В Преамурье 19
Да.
вагонов сошли с железнодорожного пути и была остановлена Транссибирская магистраль.
Ну да. Когда
Ответственность...
Арестович уезжал на день, наверное, вот он
Сказали,
и
что
калит.
ответственность взяли на себя некие антивоенные активисты.
О.
Как бы не Легион Свободы России это был.
А кто это знает? Может быть. Рельсовая война. Знаешь, как во время Второй мировой? Там?
Да, белорусы...
Рельсовая война.
Лукашенко на себе это же испытал и даже завел на меня уголовное дело по этому поводу. Но вот
Да.
в России начинаются интересные вещи. Это не может длиться бесконечно. Изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. И вот еще один прелюбопытнейший факт. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Birol утверждает, что в июне Соединенные Штаты впервые за всю историю поставок поставили в Европу газа больше, чем Россия. А это тоже показания подкаленной железы, правильно?
Ну
Есть
да,
зимой пакет санкций, который запретит газ, а есть фактическое положение на рынке, когда его все меньше становится, в том числе, потому что Россия подкручивает, сама «Газпром» сам подкручивает фиде,
ну да,
который...
они Северный поток вот один остановили типа на ремонт там. Они сейчас пытаются создать напряжение большего масштаба. А перед зимним сезоном просто напросто. А давайте, ладно, потерпим, но прекратим вообще все поставки. Пусть они завизжат. Вот тактика такая. Мы сами на опережение до всех седьмых, десятых, тридцатых пакетов мы это сделаем. Ну вот то, что они делают. Тактика такая.
Самоубийство нельзя не приветствовать. Как
Это хорошо.
это же жест доброй воли. Да? Так вот, история в чем? Что Норвегия говорит, а давайте мы передадим еще 3 М270 в ответ. И Германия говорит, что на 60% сократили, добросим оружие Украине. И так эта гонка будет продолжаться, и понятно, чем она кончится. В коалиции, которая сейчас против Российской Федерации, которая в Рамштайне встречалась, примерно столько же, сколько было против Гитлера. К 1945 году против Гитлера было 53 страны в коалиции, или 54. Против путинской России 51 страна. Давайте поищем союзников России.
Да, у Гитлера, у стран Оси было больше
Да,
союзников.
так у Москвы нет союзников. Есть люди, которые эксплуатируют московские страхи, комплексы и так далее, типа талибов, которые приехали на форум и, по некоторым данным, получили 5 миллиардов, чтобы не нападать на Таджикистан, а потом потребовали еще 4 после странных заявлений Путина.
Ну это же прекрасно.
Акции Сбербанка и Газпрома насколько рухнули за эти 2 дня?
Да нет, там вообще уже нету ничего больше.
Изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Но только нам это грозит, ну, смертью еще там нескольких сотен гражданских, по которым будут бить неизбирательно. А им грозят катастрофы и распады. И концом путинского режима. Это плохая игра для них. Они в очень плохую игру играют. Они даже не долларами печку топят. Они топят уже собственным будущим эту печку. И настоящим.
Ну, ты не подумай ничего, но это хорошо. В том смысле, что как-то
хорошо,
есть какая-то часть, которая радуется. Сейчас.
Знаешь, о чем я
думаю? Хорошо,
я думаю, вот о чем. Что пройдет совсем небольшое время. И вице-премьер-министр Российской Федерации по имени Марк Фейгин.
Скажет, ты Алексей, как мне нишку дал? Я все-таки на экзекутора, на главного, как у Достоевского. Я на экзекутора.
Хорошо, генеральный прокурор Российской Федерации.
Ну, хорошо. Ну, другой разговор. Вот так и надо сразу. Краснов сейчас напрягся, между прочим.
Скажет, Алексей, заезжай, попьем с тобой кофе на Красной площади.
Я приеду. А почему нет?
Я с удовольствием приеду в свободную Россию. Мы с тобой сядем на Красной площади. Мы будем...
В тот момент, замечу, когда люди будут заняты лобным местом.
И
а?
Мы...
Оцени.
Да, мы с тобой будем пить капучино.
А
с нами люди подходить и фотографироваться, говорить спасибо вам за вашу передачу. И этот момент обязательно настанет.
Да, обязательно. Ну что же, это очень оптимистическая нота. Я думаю, она уместна. Ну, около 386 тысяч нас. Вот, ну,
пятница вечер.
И 1 июля, да, я все-таки, несмотря на весь ужас происходящего, а вы знаете наше к этому отношение, это ужас на ужас, что тут говорить, они продолжают обстреливать гражданское население. Ну, ублюдки, что, ублюдки. Но все-таки найдите возможность сегодня все-таки провести этот вечер с семьей, может быть, выпить что-нибудь и так далее. Мы от души с Алексеем Борисовичем вам это желаем. У нас завтра будет эфир. Завтра суббота, правильно?
У нас интересная эфир. Новость. Только что российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попало, да.
Дружественный огонь. Дружественный огонь. Да. А может, это проплатили, и они как... Ой, не туда. Вот. Аналогов нет. Аналогов нет, замечу. Лучшая техника. Лучшая техника. Ну что же, завтра у нас в 22, как обычно.
Пока нас никто не слышит, Марк. Ты действительно хочешь быть генеральным прокурором?
Не, знаешь, я всегда говорю, я тебе сейчас скажу. Ты помнишь фильм, а ты должен помнить, «Бег» знаменитый?
Да,
конечно, Ульянов, конечно. Черноту, как он говорит? Вот, сука, говорит, я специально вот в большевики Парамоша запишусь на один день, расстреляю тебя и обратно выпишусь. Понимаешь? Генеральный прокурор на один день, чтобы расстрелять и обратно, как говорится...
В этот день пригласи меня в Москву, я приеду с большим
удовольствием. Да. Обязательно. Ну что, в любом случае, я благодарю всех, кто сегодня принимал участие в эфире. 42 с небольшим минуты мы находились там. Завтра мы снова в субботу в 22 часа встречаемся с Алексеем Арестовичем. Вот, нам тоже будет что рассказать и поговорим о наших продолжающихся благотворительных проектах и так далее. Поэтому ждем вас всех тогда. Алексей, спасибо тебе огромное и до завтра.
До завтра. Спасибо, зрители. До встречи, Костя. Счастливо.